Джек Лондон. Собрание сочинений. Сердца трех. Роман. Предисловие. Надеюсь, что читатель простит мне, если я начну свое предисловие с маленькой похвальбы. Дело в том, что настоящая повесть является в некотором роде юбилейной. Ее завершением я праздную свое 40-летие, свою 50-ю книгу, 16 лет писательства и вместе с тем новое достижение. Сердца трех, несомненно, новое достижение. Я до сих пор еще ни разу не писал подобных вещей и почти уверен, что никогда больше ничего подобного не напишу. Откинув ложную скромность, я открыто заявляю, что горжусь этой повестью. А теперь я должен обратиться к читателям, интересующимся лишь фабулой. Им я посоветую сразу приняться за чтение первой главы, пропустив настоящее хвастливое предисловие. Пусть они сами скажут, ну разве не увлекательный получился рассказ? Для более же любознательных читателей я приведу еще кое-какие разъяснения. Благодаря все возрастающему успеху кинематографа, ставшего теперь самым популярным развлечением во всех странах, общий запас литературных сюжетов стал быстро истощаться во всем мире. Одна единственная производящая фильмы компания может при 20 режиссерах в течение какого-нибудь года инсценировать все произведения, когда-либо написанные Шекспиром, Бальзаком, Диккенсом, Скоттом, Золя и Толстым. И кроме того, сочинения еще нескольких десятков менее многотомных писателей. А так как подобных компаний появились сотни, то нетрудно понять, что они сразу же стали испытывать недостаток в том сыром материале, из которого путем обработки получаются сценарии для фильмов. Право на переделку для кинематографа всех повестей, рассказов и театральных пьес, на которые авторское право еще распространялось, было немедленно приобретено или законтрактовано на время этими компаниями. Сырой же материал, на который срок авторского права уже истек, подхватывался компаниями еще быстрее, чем самородки золота жадными искателями, и тотчас же подвергался переработке для экрана. Тысячи людей, вернее, даже десятки тысяч, ибо буквально все, мужчины и женщины и дети, бросились писать сценарии. Десятки тысяч людей грабили литературу всех стран, подчас даже невзирая на авторские права. Накидывались на журналы, едва те выходили из печати, и присваивали себе всякий новый сюжет, всякий новый рассказ, всякую завязку и развязку, когда-либо из пишущей братьей придуманную. Справедливость, однако, заставляет упомянуть хотя бы мимоходом, что этот грабеж происходил в те времена, в сущности, совсем еще недавно, когда составление сценариев для экрана считалось занятием далеко не почтенным. В те дни, когда несчастные сценаристы, работая чуть ли не круглые сутки, получали в неделю долларов 15-20 от какого-нибудь высасывавшего из них все соки директора, или же, торгуя в розницу, отдавали свои произведения долларов по 10 или по 20 за штуку. При этом им обыкновенно не выплачивали и половины обещанных денег. Или же вор крал у вора дубинку, и добро, украденное одним, похищалось его столь же бесцеремонным и наглым собратом. Так было еще вчера. Сегодня дело обстоит иначе. Я лично знаю сценаристов, которые имеют по 3 автомобиля, держат 2 шоферов, отдают своих детей в самые дорогие учебные заведения, людей, живущих в условиях все возрастающего благоденствия. Именно благодаря этому недостатку в сыром материале и возросло значение составителей сценариев. Они вдруг оказались в большом спросе. К ним стали относиться с почтением. Их труд стал лучше оплачиваться. Зато с них и начали требовать произведений более высокого качества. Искание нового материала привело к попытке заручиться сотрудничеством известных авторов. Но то обстоятельство, что человек написал десятка-два хороших романов, еще не являлось гарантией, что он сумеет написать хороший сценарий. Наоборот даже, вскоре обнаружилось, что именно хорошим беллетристам никак не удается написать приличный сценарий. Тем не менее, кинокомпании решили настоять на своем. Вся суть, по их мнению, была в разделении труда. Они стали заключать союзы с могущественными газетными ассоциациями. Иногда же, наоборот, газеты сами напрашивались на подобное сотрудничество. Так было, например, в случае с «Сердцами трех». В результате искусные сценаристы, не сумевшие бы ни за какие блага написать роман, стали писать сценарии. А эти сценарии переделывались в романы писателями, которые ни за какие блага не сумели бы написать сценарий. И вот однажды является мистер Чарльз Годдард к некоему Джеку Лондону и говорит: «Время, место и действующие лица – все установлено. Режиссеры, газеты, капитал – налицо. Давайте работать совместно». И мы стали работать совместно. Результат — «Сердца трех». Если я к этому добавлю, что мистер Годдард инсценировал фильмы «Приключения Паулины», «Подвиги Элен», «Богиня», «Быстро богатеющий Уоллингфорд» и другие, то всякому станет ясно, что даже вопроса о его искусстве и компетентности быть не может. Кстати, имя героини настоящей книги — Леонсия, придумано им. Первые эпизоды сценария он написал, когда гостил у меня на ранчо в Лунной долине. Но он писал скорее меня и закончил свои 15 эпизодов гораздо раньше. Пусть выражение «эпизод» не вводит вас в заблуждение. Первый эпизод покрывает собой ленту в 3000 футов. Остальные 14 покрывают по 2000 футов каждый. При этом каждый эпизод содержит приблизительно 90 сцен, что дает в общей сложности около 1300 сцен. Как бы то ни было, мы с мистером Годдардом начали работать параллельно. Я писал главу, не считаясь заранее с тем, что должно случиться в следующей. Я сам этого не знал. Мистер Годдард тоже не знал. В результате оказалось, что в «Сердцах трех» слегка отсутствует связь, хотя роман все же отличается последовательностью. Вообразите же, каково было мое удивление, когда я, сидя здесь, на Гавайских островах, и, трудясь над 10-м эпизодом, вдруг получаю по почте из Нью-Йорка от мистера Годдарда сценарий 14-го эпизода, из которого явствует, что мой герой уже женился, да только не на той, на ком следовало. И мне остается всего-навсего один лишь эпизод. Мой герой должен в этом эпизоде отделаться от первой жены и связаться узами брака с той женщиной, которая с самого начала предназначалась ему. Все это вы найдете в последней главе 15-го эпизода. Недаром мистер Годдард — мастер своего дела. Ибо мистер Годдард — мастер действия и бог быстроты. Он никогда не задумывается над развитием во время съемки. «Изобразите», — говорит он, — и артисты, по-видимому, изображают. Ибо мистер Годдард тотчас же идет дальше. «Изобразите горе», — приказывает он, — «или огорчение, или гнев, или трогательное сочувствие, или жажду крови, или намерение покончить с собой. Этим дело и ограничивается. Ограничивается поневоле, ибо ему иначе и вовеки не успеть бы закончить 1300 сцен. Но теперь представьте себе несчастного меня. Я ведь не могу произнести магического слова «изобразите». Ведь мне-то поневоле приходится описывать, а это не так-то скоро делается, все настроения и чувства, которые мистер Годдард создает мимоходом, одним мановением своего волшебного жезла. Подумать только, что Диккенс тратил по 1000 слов на подробное описание и тонкий анализ чувства горя, испытываемого одним каким-нибудь лицом. Но мистер Годдард произносит только слово «изобразите», и рабы экрана повинуются. А действие? Я в свое время написал немало романов с приключениями, но нигде, даже во всех этих романах, вместе взятых, вы не найдете столько действия, сколько его имеется в одной этой повести, которая называется «Сердца трех». Зато теперь я знаю, почему кинематограф пользуется такой популярностью. Теперь я знаю, почему «Барнс из Нью-Йорка» и «Человек из Техаса» были распроданы в миллионах экземпляров. Я знаю теперь, почему одна искусно произнесенная речь завоевывает подчас оратору больше голосов, чем самые благодетельные и мудрые политические акты, чем самые возвышенные мысли. Эта новеллизация сценария мистера Годдарда оказалась весьма интересным опытом, и при этом опытом в высшей степени поучительным. Благодаря ему мои прежние выводы в области социологии получили новое освещение. Я понял причину и связь многих явлений. Этот опыт помог мне лучше уяснить себе душу народных масс. Я ясно понял, что демагог, хорошо знающий народную душу, всегда поведет народ за собой только потому, что он умеет дать толпе яркие зрительные впечатления. Я буду очень удивлен, если эта книга не получит широкого распространения. «Изобразите удивление», как сказал бы мистер Годдард, или «изобразите быструю распродажу». Если в основе приключения с романом «Сердца трех» и лежит сотрудничество, то я признаюсь в восторге от подобного сотрудничества. Но, увы, я боюсь, что мистер Годдард один среди миллиона сотрудников. Ни разу мы с ним не поспорили, ни разу не разошлись во мнениях. Правда, и я, очевидно, жемчужина среди сотрудников. Ведь я позволил ему изображать все, что ему было угодно, на протяжении 15 эпизодов и 1300 явлений, длиною в общей сложности в 31 тысячу футов. При этом я ни разу не пожаловался, хотя мне пришлось написать 111 тысяч слов. Но все-таки теперь, когда моя работа окончена, я жалею о том, что начал и написал эту повесть. Жалею потому, что мне хотелось бы самому прочесть ее и узнать, легко ли она читается. Очень это мне любопытно узнать. Очень. Очень любопытно. Джек Лондон. Уайкики, Гавайи. 23 марта 1916 года.